В общем, он является в музей и снова видит там Экселленца. Картина. И вот там-то происходит настоящий разговор. Экселленц его убьет, подумал я. Господи помилуй, в панике подумал я. Он сидит здесь и играет с белочками, а через час Экселленц его убьет. Ведь это же просто как репа. Экселленц для того и ждет его в музее, чтобы досмотреть это кино до конца, чтобы понять, своими глазами увидеть, как это все происходит, как автомат странников отыскивает дорогу, как он находит янтарный футляр глазами, по запаху, шестым чувством, как он открывает этот футляр, как выбирает свой детонатор, что он намеревается делать с детонатором. Только намеревается, не больше. Ведь в ту же секунду Экселленц нажмет спусковой крючок, потому что рисковать дальше будет уже нельзя. И я сказал себе, ну нет, этого не будет. Нельзя сказать, чтобы я тщательно продумал все последствия своего поступка. Если говорить откровенно, я их не продумал вовсе. Просто я вошел в аллею и направился прямо к Абалкину. Когда я подошел, он глянул на меня искоса и отвернулся. Я сел рядом. «Лёва», — сказал я, — «уезжайте отсюда. Сейчас же». «По-моему, я просил оставить меня в покое», — сказал он прежним тихим и бесцветным голосом. «Вас не оставят в покое. Дело зашло слишком далеко. Никто не сомневается в вас лично. Но вы для нас больше не Лёва, а Балкин. Лёвы Абалкина больше нет. Вы для нас автомат странников. А вы для меня...» «Банда взбесившихся от страха идиотов». «Не спорю», — сказал я. «Но именно поэтому вам надо удирать отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Летите на Пандору, Лёва. Поживите там несколько месяцев. Докажите им, что никакой программы внутри вас нет». «А зачем?» — сказал он. «Чего это ради я должен кому-то что-то доказывать? Это, знаете ли, унизительно?» «Лёва», — сказал я. «Если бы вы встретили перепуганных детей, неужели вам показалось бы унизительным покривляться и повалять дурака перед ними, чтобы их успокоить?» Он впервые глянул мне прямо в глаза. Он смотрел долго, почти не мигая, и я понял, что он не верит ни одному моему слову. Перед ним сидел взбесившийся от страха идиот и старательно врал, чтобы снова загнать его на край вселенной. Но теперь уже навсегда, теперь уже без всякой надежды на возвращение. «Бесполезно», — сказал он, — «прекратите эту болтовню и оставьте меня в покое. Мне пора». «Лёва», — сказал я, — «вас убьют». «Ну, это не так просто сделать», — небрежно отозвался он и пошел вдоль аллеи. Я пошел рядом с ним. Я все время говорил, нес какую-то чушь, что где это не тот случай, когда можно позволить себе обижаться, что глупо де рисковать жизнью из-за одной только гордости, что где стариков тоже надо бы понять, они 40 лет живут как на иголках. Он отмалчивался или отвечал колкостями. Пару раз он даже улыбнулся. Мое поведение, кажется, забавляло его. Мы прошли до конца аллеи и свернули на Сиреневую улицу. Мы шли к площади Звезды. Людей на улице было уже довольно много. Это не входило в мои планы, но и не особенно им мешало. Может же человеку стать дурно на улице, и в таких случаях должен же кто-то доставить потерявшего сознание человека к ближайшему врачу. Я доставлю его на наш ракетодром. Это недалеко. Он даже не успеет очухаться. Там всегда наготове 2-3 дежурных призрака. Я вызову туда Глумову, и мы втроем высадимся на зеленой ружейне в моем старом лагере. По дороге я ей все объясню. И провались она в тартарары, тайна личности Льва Абалкина. Так, вон у обочины подходящий глайдер, свободный, как раз то, что нужно. Когда я очухался, голова моя покоилась на теплых коленях незнакомой пожилой женщины, и я был словно на дне колодца, и на меня сверху вниз встревоженно глядели незнакомые лица, и кто-то предлагал не тесниться и дать мне больше воздуху, и еще кто-то заботливо подсовывал к моему носу ядовито пахнущую ампулу, а рассудительный голос вещал в том смысле, что оснований для тревоги никаких нет. Может же стать человеку дурно на улице? Тело мое казалось мне туго надутым воздушным шаром, который с тихим звоном колышется над самой землей. Боли не было. Судя по всему, я попался на самый обыкновенный поворот вниз, нанесенный, правда, из такой позиции, из которой его никто и никогда не проводит. «Ничего, он уже очнулся, все будет в порядке. Лежите, лежите, пожалуйста, вам просто стало дурно. Сейчас будет врач, ваш друг уже побежал за врачом». Я сел. Меня поддерживали за плечи. Внутри меня по-прежнему звенело, но голова была совершенно ясной. Я должен был встать, однако пока это было не в моих силах. Сквозь частокол ног и тел, окружавших меня, я видел, что глайдер исчез. И все-таки Абалкин не сумел довести дело до конца. Попади он на 2 сантиметра левее, я провалялся бы без памяти до вечера. Но то ли он промахнулся, то ли сработал у меня в последнее мгновение защитный рефлекс. Со свистящим шелестом рядом опустился глайдер, и прямо через борт его сквозь толпу устремился сухопарый мужчина, на ходу вопрошая: «Что тут случилось? Я врач. В чем дело?» И откуда только у меня ноги взялись. Я вскочил ему навстречу и, схватив за рукав, толкнул к пожилой женщине, которая только что поддерживала мою голову и все еще стояла на коленях. «Женщине плохо, помогите ей!» Язык едва слушался меня. В ошарашенной тишине я продрался к глайдеру, перевалился через борт на сиденье и включил двигатель. Я еще успел услышать изумленно протестующий вопль: «Но позвольте же!» А в следующее мгновение подо мной распахнулась залитая утренним солнцем площадь Звезды. Все было как в повторном сне, как 6 часов назад. Я бежал из зала в залу, из коридора в коридор, лавируя между стенками и витринами, среди статуй и макетов, похожих на бессмысленные механизмы, среди механизмов и аппаратов, похожих на уродливые статуи. Только все вокруг было залито ярким светом, и я был один, и ноги подо мной подкашивались, и я не боялся опоздать, потому что был уверен, что обязательно опоздаю. Уже опоздал. Уже. Треснул выстрел. Негромкий сухой выстрел из герцога. Я споткнулся на ровном месте. Все. Конец. Я побежал из последних сил. Впереди справа мелькнула между безобразными формами фигура в белом лабораторном халате. Гриша Серосовин по прозвищу Водолей. Тоже опоздал. Треснули еще 2 выстрела, один за другим. «Лева, вас убьют. Это не так просто сделать». Мы ворвались в мастерскую Майи Тойвовны Глумовой одновременно. Гриша и я. Лев Абалкин лежал посредине мастерской на спине, а экселленс, огромный, сгорбленный, с пистолетом в отставленной руке, мелкими шажками осторожно приближался к нему. А с другой стороны, придерживаясь за край стола обеими руками, к Абалкину приближалась Глумова. У Глумовой было неподвижное, совсем равнодушное лицо, а глаза ее были страшно и неестественно скошены к переносице. Шафранная лысина и слегка обвисшая, обращенная ко мне щека экселленса, были покрыты крупными каплями пота. Остро, кисло, противоестественно воняло пороховой гарью. И стояла тишина. Лев Абалкин был еще жив. Пальцы его правой руки бессильно и упрямо скребли по полу, словно пытались дотянуться до лежавшего в сантиметре от них серого диска детонатора со знаком в виде то ли стилизованной буквы «Ж», то ли японского иероглифа «Сандзю». Я шагнул к Абалкину и опустился возле него на корточки. Экселленс каркнул мне что-то предостерегающее. Абалкин стеклянными глазами смотрел в потолок. Лицо его было покрыто давишними серыми пятнами. Рот окровавлен. Я потрогал его за плечо. Окровавленный рот шевельнулся, и он проговорил. Стояли звери около двери. Лёва, позвал я. Стояли звери около двери, повторил он настойчиво. Стояли звери. И тогда Майя Тойвовна Глумова закричала.